RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Вещание на русском языке.
Здравствуйте, из мадридской студии у микрофона Светлана Демидова
и Алексей Ершов.
За звукорежиссерским пультом нам сегодня помогает Хавьер Лопес.
Radio Exterior de España. La voz que llega a todos los continentes.
Пятница, 19 апреля. Начнем мы наш сегодняшний выпуск, как обычно, с короткого информационного блока, после которого я поговорю с нашим политическим обозревателем Аликом Жингелем на тему крупнейшего испанского текстильного гиганта – корпорации Inditex. Ведь именно ей принадлежат такие бренды, как Zara, Bershka и многие другие. А затем моя коллега Светлана Демидова вместе с нашим культурным обозревателем Светланой Яськовой поделится интересными книжными фактами в преддверии Международного дня книги. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. А пока что мы переходим к информационному блоку от 19 апреля.
Израиль нанес сегодня ответный удар по Ирану. По данным, которые приводит BBC, ни Иран, ни Израиль пока что не подтвердили эту информацию.
Именно американские средства массовой информации и источники сообщили, что сегодня рано утром израильская армия запустила несколько ракет по иранским ядерным объектам в центральной провинции Исфахан. Позже Иран признал, что часть из них была перехвачена силами противовоздушной обороны. Между тем, мировое сообщество призывает игроков на Ближнем Востоке к сдержанности. С такими заявлениями уже выступили правительства разных стран – Китая, России и Турции.
Сегодня же в Италии на острове Капри проходит встреча элитного мирового клуба «Большой семерки». Соединенные Штаты Америки, Канада, Германия, Франция, Италия, Япония и Великобритания, а также представители Евросоюза. Они предупреждают Иран об ужесточении санкций в случае дальнейшей эскалации конфликта с Израилем. Вот что заявил Антони Блинкен, глава внешнеполитического ведомства Белого дома.
We're committed to Israel's security. We're also committed to de-escalating.
Блинкен говорит, что Вашингтон выступает приверженцем безопасности Израиля, а также выступает за деэскалацию конфликта. С другой стороны, Большая Семерка осуждает Израиль за, цитата, «неприемлемое количество жертв среди гражданского населения в Газе», а также призывает Тель-Авив отказаться от проведения наземной военной операции в городе Рафаха, что находится на юге палестинского анклава.
Однако, Алексей, несмотря на всю критику мирового сообщества, правительство Бениамина Нетаньяху не собирается отказываться от своих планов положить конец правлению в Газе террористической группировки Хамас. И буквально за несколько часов до израильского удара по Ирану Совет Безопасности ООН отклонил вступление Палестины в ООН. Такое решение было принято после того, как постоянный член Совета США наложил свое вето.
The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council.
Резолюция отклонена. Из 15 проголосовавших членов Совета Безопасности 12 проголосовали «за», в том числе Россия. 2 воздержались, Великобритания и Швейцария. А вот США проголосовали «против». Тем не менее, сам по себе факт рассмотрения вступления Палестины в ООН носит исторический характер, поскольку этот вопрос никогда ранее не стоял в повестке дня, Светлана.
Да, и вот какие реакции последовали на отклоненную резолюцию Совбеза ООН. Роберт Вудс, представитель США в ООН.
The United States continues to strongly support a two-state solution.
Вудс говорит, что его страна остается привержена созданию двух государств – Палестины и Израиля, и вето со стороны США не отвергает этот факт, а лишь настаивает на дипломатическом разрешении конфликта.
А вот и реакция Гилада Эрдана, специального посланника Израиля в ООН.
I wish to begin by thanking the United States. And particularly President Biden for standing
Гилад Эрдан поблагодарил США и лично президента Джо Байдена, как он говорит, за защиту правды и морали перед лицом лицемерия и политики. А также добавляя, что признание палестинского государства было бы наградой для терроризма.
А вот как, в свою очередь, отреагировали представители палестинской администрации.
Бехаятин карима фи итари даулатин мустакилла.
Представитель Палестины говорит, что решение о несогласии на вступление его страны в ООН является несправедливым, поскольку это лишает жителей его страны права на достойную жизнь в рамках независимого государства, Светлана.
Да, и также из штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке поступает официальная позиция Испании. Ее озвучивает глава МИД Испании Хосе Мануэль Альварес, который поддержал вступление Палестины в ООН, а также выступил в защиту международного признания Палестины как независимого государства.
España va a reconocer al Estado palestino porque el pueblo palestino no puede estar condenado.
Глава МИД Испании однозначно заявляет, что королевство готово признать независимость Палестины, поскольку ее народ не может быть обречен на беженство. Кроме того, Альберес подчеркивает, что независимая Палестина послужит укреплению мира и стабильности в регионе. Отметим, что ранее глава испанского правительства Педро Санчес выступил за немедленное признание Палестины в ближайшее время.
Мир активно следит за развитием событий на Ближнем Востоке, Алексей, не упуская из вида другой военный конфликт на карте мира, войну в Украине.
Россия готовится к новому масштабному наступлению в Украине этой весной, и на этом фоне Киев говорит о дефиците снарядов и просит западных союзников как можно скорее возобновить военную помощь, Светлана.
Тем временем Россия продолжает наносить удары по территории Украины. Так, сегодня под атакой оказался Днепр. В результате российских ударов, по меньшей мере, 9 человек погибли, трое из которых дети.
По данным вооруженных сил Украины, из почти 40 снарядов, выпущенных Россией, украинским системам ПВО удалось нейтрализовать большинство. Однако Москва в последние несколько дней увеличивает интенсивность ракетных ударов по территории страны.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил войска Украины на фронте, и в том числе ранее. Украинский лидер попытался подбодрить раненых солдат и выразил оптимизм, однако его тон звучал совершенно по-другому.
Бажаю вам перемоги и здоровья, будьте дуже міцними. Слава Україні!
Зеленский все меньше и меньше скрывает, что сейчас именно Россия берет на себя инициативу на фронте. Тем не менее, западные союзники Киева пока что не спешат выделять новую военную помощь. Уже завтра, в субботу, Конгресс Соединенных Штатов проголосует за законопроект о помощи Израилю, Украине и Тайваню. Джо Байден уже заявил, что в случае его одобрения американским парламентом, президент США его подпишет. Мы продолжаем следить за развитием событий.
И к другим новостям. Европейская комиссия выразила свои опасения по поводу стабильности испанской пенсионной системы. Так, в своем докладе о влиянии старения населения Брюссель предупреждает, что Испания является страной, где растет количество пенсионеров и снижается население в трудовом активном возрасте. Из-за этого дефицит испанской пенсионной системы с каждым годом растет, что, по мнению Европейской комиссии, потребует от правительства королевства коррекции пенсионных расходов.
И продолжение темы. Сегодня утром в Барселоне в присутствии главы правительства Педро Санчеса состоялась церемония подписания соглашения между китайской автомобильной компанией Chery и испанской компанией Эбро. Вместе они собираются выпускать до 150 тысяч автомобилей в год, а также заявляют о создании более 3000 рабочих мест на бывших предприятиях Nissan в зоне свободной торговли. Педро Санчес, глава правительства Испании.
Así que una vez más. Muchísimas gracias a Chery y a Ebro por concretar este proyecto.
Педро Санчес выражает благодарность китайской Chery и испанской компании Ebro за создание совместного предприятия, а также за веру и инвестиции в Каталонию и в Испанию, Светлана.
И завершаем сегодняшний выпуск, Алексей, новостями из Европейского суда по правам человека, который отказался принять к рассмотрению жалобу известного в России певца Филиппа Киркорова на Литву, которая ранее запретила ему туда въезд.
В своем исковом заявлении Киркоров обвинял Литву в нарушении 10 статьи Конвенции по защите прав человека. Речь идет о праве свободно выражать свое мнение, а также о нарушении его права на свободу передвижения, поскольку российский певец также обладает болгарским гражданством. Суд обосновал свой отказ тем, что Конвенция по защите прав человека не гарантирует иностранцам право приезжать в какую-либо страну и жить там. Отмечу, что российский певец Филипп Киркоров неоднократно выступал в поддержку российской агрессии в Украине. Пятница, 19 апреля. Закончился информационный блок. А сейчас настал момент поговорить с нашим политическим обозревателем Аликом Жингелем.
На злобу дня.
Испанский текстильный мегаконцерн Inditex, флагманом которого является известная во всем мире фирма Zara, возвращается в Украину. С началом войны Inditex прекратил свою коммерческую деятельность в России и в Украине. И вот в Киеве и Львове вновь открываются магазины испанской моды. Что стоит за этим, на первый взгляд, незначительным событием, мы поговорим сегодня с нашим политическим обозревателем Аликом Жингелем. Привет, Алик. Война в Украине еще не закончилась, но Inditex возвращается туда, откуда ушел именно из-за войны. Как это можно объяснить?
Добрый день. Все очень просто. Inditex – огромная империя, которой нужны рынки сбыта.
То есть, Алик, это значит, что Inditex производит слишком много одежды?
Можно сказать и так. И также можно сказать, что Inditex – одна из самых эффективных испанских фирм в плане ведения бизнеса. Биржевая стоимость этого концерна в два раза превышает стоимость крупнейшего испанского банка «Сантандер», который также является крупнейшим банком Европы и входит в пятерку сильнейших банков планеты. В прошлом году Inditex получил почти 5,5 миллиарда прибыли, что на 30% больше, чем год назад. В эпоху, когда на первых ролях на мировом рынке фирмы IT, то есть фирмы, занятые в сфере информационных и компьютерных технологий, достижение Inditex уникально. Кроме Zara, в эту империю входят также Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho. В Inditex заняты более 161 тысячи человек во всем мире. Из них 48 тысяч в Испании. Хотя в концерне представлены 182 национальности. То есть Inditex – настоящий интернационал. Средний возраст работников – 29,5 лет. 86% работников заняты в магазинах. В Испании постоянно говорят о безработице среди женщин. В Inditex 75% работников – женщины. А на руководящих должностях процент женщин составляет 80%. В совете директоров концерна женщины составляют почти 50%. В 2022 году в Inditex было занято 1700 человек с разной степенью инвалидности. В планах на 2023 и нынешние 2024 годы задействовать еще 1500 человек с инвалидностью. У 82% персонала постоянный рабочий контракт. Средняя зарплата в Inditex составляет 26 300 евро в год до вычета налогов, что соответствует средней зарплате в целом по стране. Кроме того, персонал, задействованный в магазинах, недавно добился минимальной зарплаты за свою работу в размере 18 000 евро в год, что на 2200 евро больше, чем официальная минимальная зарплата в Испании.
Да, Олег, цифры впечатляют. Далеко не каждая испанская фирма может похвастаться подобными достижениями. Но при таком уровне прибыли зарплата могла бы идти и побольше?
Могла бы. Но Inditex не благотворительная организация, а коммерческое предприятие, целью которого достижение прибыли. Никто не заставляет идти работать в Inditex. Но спрос на работу в Inditex намного превышает предложение. Сегодня в Испании 2 миллиона 700 тысяч человек хотят работать, но не могут, потому что не хватает рабочих мест. Для многих из них минимальная зарплата в размере 18 тысяч евро в год стала бы решением их жизненных проблем. Вообще-то в Испанию не каждому удается найти работу с такой зарплатой. Еще один плюс в пользу Inditex – ориентировка на отечественного поставщика. 6630 испанских предприятий являются поставщиками Inditex, и общий объем их поставок в прошлом году составил почти 7 миллиардов евро. То есть Inditex дает работу тысячам испанских предприятий.
Ладно, Олег, действительно, цифры и данные очень хорошие, но текстильная промышленность является второй самой загрязняющей окружающую среду после нефтеперерабатывающей. Как с этим быть?
Очень просто. Можно вернуться к набедренным повязкам, причем выдавать не больше одной на человека. Кстати, почему не поговорить о нефтеперерабатывающей промышленности и не отказаться от автомобилей, самолетов, поездов и дальше телефонов, компьютеров, электричества и других благ цивилизации? Самый читаемый, то есть очень уважаемый еженедельный журнал XL Semanal с ужасом сообщает, что для производства одной пары джинсов требуется 7 тонн воды, а для маечки из хлопка 3 тонны воды. В этом же выпуске журнала говорится о том, что в городе с населением 7 миллионов человек, как, например, Гонконг, каждую минуту выбрасывается 1400 маек. Цифры, конечно, впечатляют и ужасают. Но 7000 литров воды для производства пары джинсов не остаются в них, потому что они были бы неподъемными. Так же, как и 3 тонны для производства одной маечки. Простейшие расчеты показывают, что в этом случае для того, чтобы обеспечить жителей Гонконга маечками из хлопка на один день, надо 2 миллиарда 200 миллионов тонн воды. А ведь есть еще джинсы, на которые надо в два раза больше воды, и другие элементы одежды. Если собрать воедино нужды воды на производство текстиля, то на планете Земля нет столько воды. А, например, для производства 1 килограмма телятины экологисты говорят, что требуется до 20 тонн воды. Вообще-то, допускай хоть 100 тонн или целая 1000. А если к текстилю добавить производство мяса, то золотой надо лететь в другие галактики. Но на планете не меняется количество воды. Согласно данным ООН, в последние 2000 лет количество воды на планете не изменилось. Больше 97% воды соленая, и только 2,5% пресная, из которой 90% находится в Антарктиде. Понятна озабоченность экологистов за состояние планеты, но очень часто им верить нельзя, потому что они берут данные, вырванные из контекста, и представляют их как истину в последней инстанции. Более того, многие из этих данных являются антинаучными. Да, возможно, корова, выпивая 20 литров воды в день, за свою короткую жизнь выпила за 3 года 20 тонн воды. Но надо посчитать, сколько тонн молока, которое считается одним из полезнейших продуктов, она дала человечеству. К тому же вода, которую она выпила, не осталась в ней, а вышла наружу и послужила удобрением для почвы. И поэтому количество пресной воды на планете Земля в последние 2000 лет остается постоянной. И это законы физики. Ничто не исчезает и ничто не появляется из ничего.
Хорошо, Олег, но все же давай вернемся к Inditex. Надо отдать должное, что Inditex безвозвратно ушла из России, когда правительство Путина напало на Украину. Некоторые международные холдинги остались в России или ушли, но оставили там свои филиалы, которые продолжили их деятельность.
Это не об Inditex. Более того, рынок России был для Inditex вторым самым важным после Испании. В России было 502 магазина концерна, которые были закрыты. В апреле 2023 года Путин передал оставленный Inditex бизнес группе Дахер из Арабских Эмиратов. И на месте Зары появилась Зарина. Свято место пусто не бывает. Если в Inditex есть забота о своем персонале, то в арабской фирме, возможно, такой заботы не будет. И уж точно не будет 80% женщин на руководящих должностях. Лучше, чтобы там был бы Inditex.
Да, Олег, но ведь производство Inditex в основном находится в странах Юго-Восточной Азии, где, Олег, не уважают так права человека, как в Испании.
Возможно. Но не думаю, что Inditex работает с предприятиями в Пакистане, Индии или Бангладеше, которые функционируют нелегально. Для жителей этих стран работать на Inditex является привилегией. Естественно, они зарабатывают меньше, чем их коллеги, например, в Испании. Но это нельзя сравнивать. Какие условия работы? Скорее всего, они могут отличаться от испанских, потому что там действует другое законодательство. Но можно быть уверенным на 100%, что Inditex не нарушает закон стран, в которых работает. Ну, еще один момент, о котором сейчас много говорят. Основатель Inditex и самый богатый человек Испании Амансио Ортега недавно продал за 70 миллионов свою старую лодку. Лодка – это образно называя водноплавающее средство миллиардеров. И купил новую за 182 миллиона евро. Что можно сказать? Свои 88 лет он заслужил. Он никогда не был замешан в коррупционных скандалах, всегда платил налоги, которые требовались. Персонал Inditex зарабатывает больше, чем в целом по стране. При этом он одевает полпланеты в одежду, которая нравится потребителю, и дает работу десяткам, а то и сотням тысяч людей на всей планете.
Олег, есть ведь еще одна проблема. Утилизация товаров текстильной промышленности, которые загрязняют нашу планету.
Есть. Но это проблема общества, а не фирм, производящих текстиль. Да, экологисты говорят, что люди покупают одежду и очень скоро ее выбрасывают. Наверное. К Inditex это относится меньше всего, потому что этот концерн производит качественную одежду, которую жалко выбросить. Но проблема, конечно, есть. Как и с утилизацией обуви, мебели, автопокрышек, автомобилей в целом, телефонов, телевизоров и другой бытовой техники. В общем, всего, чем пользуется человек.
Да, Олег, проблема есть, и будем надеяться, что все-таки удастся каким-то образом разрешить. Большое спасибо за, как всегда, интересный и актуальный комментарий.
Спасибо вам, до новых встреч.
На злобу дня.
Да, Светлана, вот такой вот занимательный разговор у нас получился с Аликом Жингелем.
Альтернативное мнение, я бы сказала, да?
Как всегда, у Алика всегда альтернативное мнение. За этого мы его и любим. Ну что же, а теперь настал момент передать слово тебе, Светлана, и нашему культурному обозревателю Светлане Яськовой.
Спасибо. Вещая поверх барьеров. Светлан, если... Мы с Алексеем правильно понимаем, к Международному дню книги приготовишь или уже приготовила спецвыпуск о всяких книжных курьезах?
Ну да, будем развлекать радиослушателей интересными фактами.
Светлан, 23 апреля твой любимый праздник. Ну, согласись.
Как хорошо ты меня знаешь.
23 апреля в Испании празднуется День книги или это международный праздник?
Это Международный день книги, он празднуется во всем мире.
Вот. Твой любимый праздник – это международный праздник. И, естественно, он связан с книгами. И если я правильно поняла, то обязательно должна быть какая-то программа, какой-то сюжет в твоих комментариях, который... какой-то спецвыпуск о всяких книжных курьезах, которые ты посвящаешь твоему любимому празднику.
Ну, конечно. И поэтому сегодня, я думаю, что мы будем развлекать радиослушателей интересными фактами. И у меня к тебе вопрос. А помнишь ли ты, кто стал последним Нобелевским лауреатом по литературе?
Светлана, не помню. Напомни.
Это был норвежский писатель Юн Фоссе.
Точно, точно.
Помнишь? Вот. А получил он премию с такой формулировкой. За его новаторские пьесы и прозу, дающие голос невыразимому. И вот первая курьезная новость. Лауреат Нобелевской премии неправильно написал слово «литература», то есть сделал описку, написав в нем простое «т» вместо удвоенного, как требует норвежское написание «литтератур».
Mm-hmm.
И об этом сообщает газета «Verdens Gang». Но самое интересное – это то, что курьез случился, когда Фоссе подписывал стул, представляешь, в ресторане Нобелевского музея, что является одной из традиций вокруг
Нобелевских
торжеств в Стокгольме. Да, он позднее он отметил, что в спешке сделал ошибку, что это чистая описка. И, конечно же, он сказал, я знаю, как пишется литература по-норвежски. Возможно, меня сбила с толку английская орфография. Вот такое объяснение он дал прессе. Мне кажется, я бы умерла от стыда прямо на месте.
Ну да, немножко такая неприятная ситуация для Нобелевского лауреата по литературе.
А вот второй курьез связан с победой престижной Гонкуровской премии. Это главная литературная премия Франции. Кстати, не помню, называли ли мы его в наших предыдущих выпусках. В 2023 году награду получил Жан-Батист Андреа за роман «Относитесь к ней внимательно». Свой дебют «Моя королева» он выпустил в 2017 году. Книга принесла писателю несколько наград, в том числе лучший французский дебютный роман «Студенческая фемина». А после Андрея выпустил еще три романа «100 миллионов лет и один день», «Дьяволы и святые». И интересно, вот как проходит номинация, mm-hmm. сама номинация. Ежегодно вот члены Гонкуровской академии собираются в парижском ресторане «Друан», чтобы в оговоренный момент секретарь академии извлек из ведерка с шампанским листок с именем победителя.
Вот это да! О престижнейшей главной премии испанской, французской литературы Гонкурской академии мы наслышаны все. А вот о том, что победитель, имя победителя извлекается из ведерка с шампанским. Это чисто по-французски, чисто по-французски. И, наверное, в этом есть курьезность ситуации, да?
Нет, курьезность ситуации вот в чем. В том, что денежный приз премии весьма скромен. Он равен всего 10 евро. Наверняка об этом знают вот немногие, как и ты. И эта сумма была заявлена в 1903 году, поэтому спустя годы она чисто символическая.
Ну да, от инфляции, наверное. Да?
Ну ты знаешь, победителю точно не стоит расстраиваться, потому что присуждение Гонкура существенно увеличивает продажи и количество переводов на другие языки. Не только книги победителя, но и других работ
автора. Ну в этом никто не сомневается, да. Такая себе денежная компенсация за проделанную работу. А давай вспомним книгу Гиннесса «Безумные книжные рекорды». Ну, наверное, все знают, а может, не знают, что самая продаваемая книга в мире – это Библия.
О, да. Каждый год бестселлеры искренне стремятся к тому, чтобы побить этот рекорд. Но им до этого, ой, как далеко. Хотя я где-то читала, что приблизилась к первому месту внезапно именно сама книга рекордов Гиннесса. Правда, только в каком-то одном году, да? И сборник мудрости Мао. Ну, с китайским соперником, думаю, все очевидно. Он берет вершину количеством населения своей страны. Но все же даже ему вряд ли удастся в итоге свергнуть с пьедестала Библию, да?
Да, наверняка. С моей точки зрения, ты знаешь, нужно, мне кажется, нужно иметь очень большую фантазию, потому что она достаточно сухая. Пошел туда, пришел сюда, его увидели, там это сказали, наверное, так. Но, тем не менее, она является одной из, да, самой продаваемой книг в мире.
Ты знаешь, я для меня, я вообще всеядный читатель, но Библия для меня почему-то очень трудно дается. Наверное, как я ее ставлю в ряд с книгой, например, «Улисса», которую просто невозможно прочитать. Я пыталась читать ее в разных вариантах. Детская Библия.
Классическая, взрослая, да.
Да, классическая, взрослая. Но как-то вот пока еще, наверное, я не доросла до такого чтения.
Нет, просто, Светлана, ты доросла, переросла. Тут вопрос во вкусах и еще в массе всяких моментах, которые мы не будем здесь обсуждать, потому что о вкусах не спорят, правильно? Итак, самая популярная книга, которую мы только что обсудили, это Библия. А самый популярный автор, мне кажется, это Агата Кристи, да, которая подарила нам Пуаро, Марпл и 10 негритят.
Да, да, совершенно верно. Но я, конечно же, из книги рекордов Гиннесса извлекла и другие интересные рекорды, да. Я люблю рекорды, я люблю говорить про самый-самый, и вот что я нашла. Самый пожилой автор – это Сара Делени. Она написала книгу «Сама по себе в 107 лет». Ну, ты, наверное, угадала, да? 107 лет. Такое название не случайно, да? Потому что предыдущие рекордсмены в этой номинации были тоже они с сестрой. Саре тогда было 105, а ее сестре Элизабет 103.
Настоящие долгожители и литературные долгожители в том числе. Ну что ж, их годы уже само по себе впечатляют, но способность еще и писать книги в эти года, это просто чисто восхищение.
Это точно. А вот самая дорогая книга – это «Кодекс Лестера» да Винчи, которую Билл Гейтс купил за более чем 30 миллионов долларов. А вот самый продуктивный писатель – это бразилец Жозе Карлос Реки де Альпаи Минуэ, который за всего 10 лет творческой карьеры подарил миру около 1046 вестернов, триллеров и романов. А знаешь, какая самая большая биография?
Понятия не имею.
Ну, вообще, я, когда читала эту новость, я сначала подумала, что, наверное, это было бы вполне логично, если бы это был лидер Северной Кореи. Да?
Почему?
Но, ну, потому что он очень много всего, о нем очень много всего да? написали, да? его изучают. Ага. Да. Но нет, это биография великого Уинстона Черчилля. И в нее входит уже 22 тома, и они продолжают пополняться по сей день.
Ну, знаешь, а я даже и не сомневалась, что по интересности вообще и по величию Уинстон Черчилль наверняка, бона, превосходит вообще. Рядом не стояла с лидера Северной Кореи.
Ну, ты знаешь, я вообще не знаю. Мне кажется, сложно представить, что можно включить в такое специфическое произведение, чтобы оно стало настолько обширным. Ну, возможно, там описан каждый день жизни Черчилля с подробностями и всеми мыслями, да? А самая полная энциклопедия – это универсальная иллюстрированная евроамериканская энциклопедия в 105 тысяч страниц. Это навевает воспоминания о цикле «Автостопом по галактике», где энциклопедии были такими же огромными и не то чтобы очень читаемыми.
В этих рекордах всегда есть много чего экстравагантного. А что-нибудь еще более экстравагантное в этих рекордах?
Да. Например, американец по фамилии Фурман прошел с книгой на голове 32 километра. И прошел он этот путь за более чем 5 часов. А еще интересно, что в 2015 году в Великобритании одновременно собралось более 500 человек, одетых как Гарри Поттер. Другой странный рекорд – это то, что китаец Фан Донг Фанг составил пирамиду из 15 книг одной рукой за 16 секунд.
У тебя такое получится?
Нет, но я думаю, что в книжных магазинах ему цены бы не было, наверное. Самая же большая книжная пирамида была построена в Малайзии из 70 247 изданий. А в Бразилии пошли дальше и построили целый лабиринт из книг. И для этого понадобилось более 250 тысяч изданий.
Да, чья-то навязчивая мечта заблудиться в книжном мире была так близко.
Как же хорошо ты сказала. Ну, а мне только остается к Международному дню книги пожелать нашим слушателям чаще погружаться в этот книжный мир.
Это говорит вам никто иной, как большой знаток литературы, самый главный фанат Испании по чтению Светлана Яськова.
Спасибо.
До новых встреч, друзья. Спасибо, Светлана.
До свидания.
Вещая поверх барьеров. Пятница, 19 апреля, подход к концу наша сегодняшняя программа.
И мы прощаемся с вами, желаем вам хороших выходных.
Берегите себя.
Радио Exterior de España,